Я сейчас не гарантирую, конечно, что я это вот буду очень точен в мысли, потому что, так сказать, малость болит эта травма. Ну, ничего, я попробую.
Что-нибудь такое, чтобы вам интересно было, чтобы забыли о травме. Говорил, это охлобыстин, фильм «Царь», страдания ощущают душу.
Я...
Да, это, наверное, так оно и есть.
Пожалуй, сейчас бы хотел сосредоточиться на вопросе именно вот как происходило прозрение Сваденбурга в ту реальность. На самом деле это очень интересный вопрос, и он достаточно темный. Хотя материалов достаточно, потому что сохранились удивительно, но у Сваденбурга задокументирован практически весь процесс. То есть вообще считается, что это человек, ну если не самый, то один из самых документированных личностей 18 столетия. Он всю жизнь за очень редкими перерывами вел дневники. Ну, понятно, что вся его жизнь была публична, кроме всего прочего. Куча свидетелей и так далее. Но, когда приступаешь к этим материалам, то они для интерпретации совершенно... То есть, в общем-то, для многих они с таким же успехом могли быть написаны китайскими иероглифами. Даже было бы лучше, потому что не было бы иллюзии понятности. Вот поэтому, например, книги вроде духовного дневника, дневника снов, вызывали и вызывают у многих, кто считает себя последователями учения, очень острую негативную реальность. Я, например, лично помню такого какого-то священника из Австралии. Он приезжал, когда еще был теологическим студентом. Ну, там принято вот в теологической школе, если интересный человек появляется, то давайте ему выступить перед студентами. Такой небольшой семинарчик. И вот он там вышел, первое, что он сказал, что вот самая главная книга, которую он понимает, это Библия, показал. А потом сказал, вот эту книгу я ненавижу больше всего на свете. И положил томик вот этого духовного дневника. То есть это не просто, скажем, там отношение индифферентное, а вот именно остро такое вот неприятие.
Боялся такого, конечно.
И когда его вот издали на латинском, потом был вопрос, издавать ли его на английском. И епископ, например, был очень против. Против него епископа поднялось вот ряд возмущений, людей, которые... То есть отношение к этим книгам такое, или люди к ним просто, ну, до безумия хотят, или наоборот, резко отрицательное.
Дневникам, да?
Да. У нас в церкви, например, вот был эпизод, мне Дима рассказывал, у нас есть один такой священник, и он тоже резко негативно относится к дневникам, и он сказал такую фразу, что вот у Сваденбурга есть такая фраза, что послания Павла были приложены к Новому Завету как абсорбент, чтобы оттуда убирать все нечистое, чтобы они не лезли в Евангелие, в Апокалипсис. Ну вот всех их забирали послания Павла. И что вот он считает, что эти книги являются такого рода абсорбентом. На что ему Дима возразил, что эта фраза как раз находится в духовных дневниках. Он не мог этому поверить. Для него это было такое как бы неприятное открытие. И для того, чтобы вообще понять, вот что происходило, нужно вернуться именно к самому началу, вот этот период 1845 года, и как бы туда-сюда вот такое окружающее, вот самое таинственное время, оно как бы самое невнятно описанное, самое нуждающееся в интерпретации. И в свое время были созданы, вот когда, вы знаете, от Сваденбурга остались рукописи, которые не были опубликованы при жизни. Вот дневники, но не только дневники. Есть такая книга, она называется «Слово истолкованное». Это 6 или 7 томов таких. Фактически это то же самое, что «Тайны небесные».
Да, это первое,
да.
То, что он написал перед «Тайнами».
Да, это... Если его взять, оно построено по той же структуре. Толкование книг, бытие и исход. Тоже там есть записи видений из того мира. Но они отличаются кардинально. То есть это не как бы черновик тайн небесных. Это две совершенно разные книги. И вот когда эту книгу перевели, издали и перевели на английский в Соединенных Штатах в конце 19 столетия, к ней было написано таким теологом новой церкви, Актоном, священником Актоном, предисловие. Сначала он издал первую книгу, которая называлась «История творения». И она такая небольшая книга, тоже вот как бы это предкнига перед этими словом истолкованным. И к ней было небольшое предисловие, которое я перевел на русский. А потом он издал это слово истолкованное, и к ней уже большая книга, называется «Предисловие к воду, к слову истолкованному». И я эту книгу начинал читать, но эту книгу не так просто читать, потому что там заложено гораздо больше, чем можно взять вот так. То есть прочитать ее можно быстро, но вот, чтобы понять, это исключительно глубокая книга. И все упирается в этот вопрос, вот как, почему происходило вот со Сведенборгом вот это откровение в тот мир, почему он начал видеть, каков был процесс. И для правильного понимания нужно рассмотреть вот всю жизнь Сведенборга, начиная от самого его детства. И если мы заглянем в его, так сказать, глубокое детство, то Сведенборг пишет, что вот я с детства, он присутствовал на беседах взрослых, там в доме отца собирались священники, и я постоянно, говорит, слышал беседы о спасении людей, о спасении, о том, как Господь это делает. И я был вовлечен в эти беседы, надо понимать, что тогда не было ни телевизоров, ни, в общем-то, детских книжек. И дети, они как бы рассматривались как маленькие взрослые. Их вовлекали на их уровне вот в жизнь взрослых. Не было никаких отвлекающих развлечений. И можно, в общем-то, понять, что для маленького Эммануила это было как бы колоссальным событием, что вот собираются взрослые друзья отца, обсуждают такие темы. И он с детства был вот в этих темах. И когда он вырос, из него не вырос теолог. Вот это вот очень... В чем отличие? Вот теолог – это человек, для которого есть единственный мир. Это мир Божественного Писания. Все остальное для него несущественно. Оно только затемняет. Вот классический, вот еще древнееврейский книжник. То есть человек, закопанный в книги. Для него вот реальность не имеет значения. Никакого. Ему вот он читает слово, он его интерпретирует, он о нем думает. И он думает только в терминах Священного Писания, только по терминам Священного Писания. И он окружающую реальность уже начинает воспринимать только вот как исходя из Писания и для Писания. Так вот, Сведенборг пошел, когда вот в университет, он пошел, это надо отметить, в 11 лет. Но это не потому, что он был таким вундеркиндом, а просто университет тогда была вся существующая школа. То есть, вот то, что у нас сейчас, допустим, как вот школа для старших мальчиков и так далее, все это было в университете. То есть, в университет шли подростками, учились. И постепенно дорастали до взрослых, переходили там на другие курсы. То есть, то, когда мы читаем, что он поступил в университет, нужно понимать, что университет того времени – это не совсем наш университет. Но он поступил на философское отделение, а не на теологическое. А в чем смысл? Для философа предметом изучения является реальность, данная нам вот в ощущениях. То есть, для него слово – это часть реальности. Может быть, лучшая часть реальности, но все же часть реальности. И для него вот реальность физического мира – такая же реальность, как и реальность слова. И для него науки, скажем так, натурофилософские, физика и так далее, для него это тоже нужные, важные и достойные на одном уровне с теологией изучения науки. Причем Сведенборг, в общем-то, теологии не изучал. То есть он сразу перешел вот к наукам. То есть какой-то, я думаю, был объем теологии. Он преподавался в университете, не мог не преподаваться. Тогда университеты строились именно прежде всего на религиозной основе. Но потом, и он, конечно же, изучал древние языки, он не мог их изучать. Но потом, когда он вернулся к Библии, уже когда к нему пришел Господь, он должен был возобновлять эти знания. Они для него не были основными. Основным для него было знание латинского языка, как языка общения, языка науки. Он не мог читать слово на латинском, потому что слово было написано на древнееврейском и на древнегреческом. Латинский не был основным языком, первоисточником. И Потом он начал заниматься именно науками. Причем с самого начала он занимался науками достаточно практичными. А вообще вклад Сваденборга в нашу цивилизацию, он еще не, я считаю, не осмыслен и не оценен. Потому что вот Сваденборг, к примеру, превратил металлургию из ремесла в промышленность. Без Сваденборга, без его вклада, не было бы промышленной революции в Англии. Не было бы бурного развития техники, не было бы создания паровозов, железных дорог, потом машин в результате и так далее. Все это стало возможным только с созданием техники обработки металлов, которую вот заложил именно Сваденборг. Это еще помнят металлурги, они помнят, что Сваденборг фактически был основателем их профессии. Но вся наша цивилизация так или иначе несет вот это вот следы его деятельности. Со временем, сначала Сваденборг занимался именно экспериментальной, даже вот промышленными такими вещами, экспериментальной наукой. Он ходил, например, в морги, занимался экспериментальной анатомией, смотрел, как построено человеческое тело, минералогией. То есть он сам проводил опыты. Но со временем он начал все больше и больше уходить от науки практической, от науки экспериментальной, к науке теоретической, то есть науке осмысления. Он стал уже пользоваться экспериментальными приобретениями других людей, а больше занимался их осмыслением. И начал писать книги о минеральном царстве, потом животном царстве, потом о человеческом сознании, которые, я считаю, тоже на самом деле не оценены, но не оценены не в том смысле, вот как научные. Потому что как бы для современной науки все, что было в 17 веке, оно не имеет особого... То есть это интересно, как история, вот, посмотреть, как все это начиналось, но практического значения это не имеет. Что, например, даже книги Ньютона могут дать современному физику, именно как физику? Да ничего. Для него важны вот близкие там. Даже труды Бора для него уже несколько устаревшие. Труды там Дирака. А уж 19 век, тем более 17, для него не играет значения. Но труды Сваденборга научные интересны именно как определенный философский взгляд на действительность. И тут надо четко понимать, что Сваденборг никогда не был не просто там атеистом или безверующим. Он с самого начала был именно христианином, таким четким, однозначно направленным, который стремился найти Бога в материальной природе. То есть через материальную природу найти Царство Духа, показать, каким образом Царство Духа вот влияет и создает вот эту вот материальную природу. И всю свою научную жизнь он потратил прежде всего на доказательство, это была его сверхцель. Все остальное, что он делал, все эти частности, они служили ему только подходами, подступами, для того, чтобы вот понять, как же вот Дух проявляется в природном, как же духовное воздействует на природу. И в этих его книгах, если, скажем, убрать то устаревшее, ну вот если не обращать внимания, но устаревшее научный язык, устаревшую терминологию и так далее, там очень-очень интересные философские, духовно-философские вещи, заложенные взгляды на реальность, которые, опять же говорю, не осмыслены именно потому, что некому осмыслять. Вот проблема в том, чтобы оценить какое-то явление, нужно быть где-то на уровне этого явления. Или хотя бы мыслить в его плоскости. А плоскость, вот, которая проявилась в Сваденборге, она с плоскостью мышления современного человека расходится. Современный человек, когда занимается, допустим, наукой, когда занимается природой, его интересует получение конкретного природного практического результата. Никого не интересует, даже никто не задумывается, а многие убеждены, что этого и нет, то духовные основы, из которого все это исходит и которое во всем этом проявляется. Поэтому люди, вот, например, труды Ньютона, там, Галея, они ценятся хотя бы как научная история. А труды Сваденборга вообще стараются не упоминать. Почему? Потому что они больше, чем просто, скажем, научное наследие. И вот это от них отпугивает. Это вот порождает в умах тех, кто пытается это оценить, очень резко негативную реакцию. Очень резко негативную. И я сам это наблюдал, не буду рассказывать, но я однажды это наблюдал, как вот это действует, а может быть и не однажды. И когда Сваденборг начал переходить, вот эти книги, они показывают постепенное вырастание в его сознании метода оценки, построенного на абстракции. Сваденборг начинал жить в мире абстракции. его все меньше и меньше волновали те конкретности, те практические эксперименты, из которых эти абстракции рождаются. И его сознание переходило на мышление абстракциями. Он как бы реально жил в мире этих абстракций. Вот в книге «О небесах» сказано, что если вот какие-нибудь затворники удаляются и начинают слишком много удалять религиозным вопросам, они начинают слышать духов, которые с ними говорят. И я думаю, на определенном таком, можно сказать, смысле это было основано и на личном опыте. Потому что Сваденбург был именно затворником науки. Причем к концу жизни все больше и больше. Его, он участвовал, конечно, по должности там, в заседаниях парламента шведского, он общался с людьми, но вся его жизнь проходила за его столом, в его лабораториях, с его инструментами. Она все, он был то, что называется вот, фанатик науки. И в результате он начал слышать, вот как слышать, он рассказывает, ему являлись феномены из духовного мира. Вот когда он, скажем, писал какие-то места в своей книге «Животное царство», он вдруг видел пламя. И это пламя он воспринимал как подтверждение правильности того, что он пишет. Его сознание было возвышено вот в это вот туда, в мир абстрактных мышлений, куда уже просачивались влияния мира духовного, фактически это как бы нижний раздел мира духовного, мир абстракции. И он еще не слышал говорящих духов, но он видел проявление этого разговора, проявление в виде вот таких вот феноменов явлений. И я думаю, что вот на этом этапе у него отписан вот этот духовный кризис, когда он вдруг понял, что наука не даст ему осознания духовного. Знаменитая история, когда он сидел у камина, смотрел на пламя и понимал, что все, к чему привела его наука, это то, что он утратил простую детскую вот эту христианскую веру того ребенка, который участвовал в разговорах священников, который думал о спасении людей, о том, как же Господь действует, где это духовное находится. И вот в этот вот момент как бы духовного кризиса, непонимания того, что происходит, Сваденбург приехал в Лондон издавать свою вот эту книгу о духовном, ну, о природном, о животном царстве. И он бегал там по делам издательства, наверное, это все было достаточно хлопотно, вечером он работал. И вот тут произошел вот этот знаменитый эпизод в харчевне. Когда он пришел в харчевню, в отдельную комнату, начал есть, и вдруг как бы прорвало из того мира. Вот надо себе представить, человек, который не интересуется никакой мистикой, а это известно, что он не интересовался никакими мистическими вещами. Он не читал никаких вот, ни Бёмы, ни вот этой всей пласта христианской мистики, ни даже и теологии. Он не интересовался этим всем. Для него это было ну, где-то там на задворках жизни, на задворках его интересов. И вдруг у него темнеет в глазах, зрение возвращается, он видит комнату, наполненную каким-то багрово-лиловым светом и шевелящихся гадов. Причем он видит их реально как гадов. Вот как мы вышли на кухню, видим, вся комната, кухня полна тараканами. Вот так он их увидел. Вот он слышал эти, как эти сочленения их, этих ножек хрустят, как они бегают. Вот представьте себе, вот вы вот тут сидим, и вдруг темная комната, все потемнело, и комната наполнилась вот этими всякими насекомыми, причем такого размера. И когда, естественно, что он испугался. И любой бы из нас как бы просто вот даже чисто такое естественное рефлекторное отвращение. И тут является трон, и на нем человек багрянится, он видит реально как человек. Это человек, который не имел никаких до этого опытов, никаких экстраординарных. И тот ему дает совет, не ешь так много, ибо вечером тебя ждет посещение. И потом опять все, раз, ему возвращается нормальное зрение, он видит нормальный зал. И он выходит и идет в полном как бы оступлении ума. Вот что же происходит. Приходит и начинает молиться, потом работать, чтобы как-то забыть. Вот, то есть с ним происходит, это уже не просто какие-то языки пламени, с ним происходит нечто пугающе реальное. И он не понимает, что это происходит, то ли он сходит с ума. То ли и тут вечером происходит вот это описанное, которое я писал в биографии, ему явление Господа, когда ночью он слышит шум многих вод, потом оказывается на Господнем лоне, Потом ему Господь говорит, что если ты считаешь, что готов, то начинай. Потом он, когда Господь уходит, начинает анализировать свою жизнь. Видит, как его готовили к этой миссии. Вот это первый прорыв в духовный мир. И вот в книге, которую я перевел, о которой говорил, о предисловии Актона к книге «Толкование на четыре главы от Моисея», то есть о творении, там было сказано, что ну вот, когда они вычисляли, что и когда происходило, что вот это вот было началом его общения с потусторонним миром, вот самым первым опытом. И вот после этого опыта у него начинает, он постоянно, видимо, что-то происходит. Он пишет, что за исключением одного месяца, на протяжении последних 6 месяцев, у меня постоянно были общения с тем другим миром. Я видел знакомых, которые когда-то умерли. Я общался, ну, я не знаю, с ангелами вряд ли, конечно, тогда общался, но с какими-то духами. Скорее всего, он общался именно вот с кем-то из мира духов. И после этого он начал записывать то, что он узнавал от этого мира. Причем интересно, что вот как он описывает, все, что он писал, вот он начал записывать вещи, не сходило в течение на бумагу, но не диктовкой. То есть было надиктовываемо в сознании, было молчаливо надиктовываемо, и было нисходимо с небес, хотя и не было диктуемо. То есть не было ему словесного диктанта. Как вы знаете, вот есть такое автоматическое письмо. Это достаточно известный, скажем так, опыт эзотерический, когда человек вдруг начинает писать, и сквозь него как кто-то пишет. Он не знает, что он пишет, а потом сам вот смотрит, что-то написано, там, читает. И у него был и такой опыт. Он говорил, что некоторым духам позволялось, вот, чтобы они писали через него таким автоматическим письмом. Но все это ему было приказано, и он потом уничтожил. Ничего из этого не сохранилось. Почему? Потому что Господь его готовил по совершенно другому пути. Вот в отличие от, скажем, пророков той древней иудейской церкви, которым именно был диктант. Им как бы говорили, диктовали, что они должны переписать, и они записывали, и даже не вдумываясь, и не понимая, что происходит. У него было наитие в его рациональное мышление, то есть в нем как бы рождались идеи. А эти идеи он уже записывал, заносил на бумагу. То есть они проходили через его сознание, через его рациональное восприятие. И вот можно сказать, что тут в жизни Сваденбурга начинается теософский период. Вот в чем разница между теософией, например, богословием? Богословие – это интерпретация священного писания. То есть там начинается от сих и подтверждается сими. Теософия может отталкиваться от священного писания, но это нечто, выносимое пишущим из своего собственного разума. Вот яркий пример теософа – это Яков Бема. Вот он отталкивается от, скажем, каких-то мест в Евангелиях, в Ветхом Завете, но он создает свою систему, которая рождается исключительно через его собственного сознания. Потому что он говорит, вы не найдете подтверждения в слове, вы не найдете согласования со словом. Вы найдете только связь через вот эти слова, от которых он отталкивается. И Сваденбург вот в этот период пишет книгу, которая называется «De culto et amore Dei», или же о любви и поклонении к Богу. И вот эта книга, она написана на ту же тему, то есть о творении Вселенной, о чем вот эти вот первые 4 главы из книги «Бытие». Но она не отталкивается, там она отталкивается от образов, то есть берутся те же образы, Адам и Ева. Сотворение мира, райский сад и так далее. Но все это пришло не из слова, а это прошло через его сознание, как совершенно вот то, что классическое определение – теософская книжка. И когда он написал эту книгу, у него возник вот такой ужас. А что, если он написал эту книгу как бы в противоречии со священным писанием? Вот ему кто-то это сказал. на это, как ответ на эту книгу. И тогда он создал вот эту вот вторую книгу, которая называется «Толкование на первых, на историю творения Моисея», или же на первые четыре главы из книги «Бытия», о которой я говорил, которое перевел предисловие, которое было издано вот этим священником Актоном. Вы ее можете почитать. И вот в этой книге для чего он ее сделал? Он говорит, что я ее сделал для того, чтобы сравнить с книгой «До культа Этамора Дея». То есть посмотреть, насколько через меня вот это прошло, насколько они между собой совпадают. И он, говорит, был потрясен. Причем вот это важно понимать, как он делал толкование на эти четыре главы. Он делал вот этим вот диктовкой из вечности. То есть в нем было внутреннее наитие, которое приходило от Господа, но уже по текстам только Священного Писания, ничего другого. Вот то, что из чего потом родится, и слово истолкованное, и тайны небесные, и апокалипсис открытый, вот это вот было первое проявление вот этого дара. Дара толкования, внутреннего видения через соответствие и написание толкования, рождающегося посредством этого дара из чтения священных текстов. И когда он кончил это толкование на первые четыре главы из книги «Бытия», или же «Историю творения», он пишет, что я был совершенно потрясен, когда я начал сравнивать вот с этой своей книги «До культа Этамора Дея», что они совпали практически в каждой детали. Но, невзирая на этот опыт, хотя нельзя сказать, что у него не было теософских букв, потому что если взять такие, не теософских книг, если взять такие книги, как «Ангельская премудрость о божественной любви и божественной премудрости и о божественном провидении», это классический пример именно теософского трактата. То есть в отличие от богословских трактатов, вроде «Тайн небесных» или «Апокалипсиса истолкованного», тут нет отталкивания от слова и подтверждения слова. Тут есть нечто, рождающееся из самой глубины его сознания, которое вы не можете, вот вы не можете взять книгу о божественной любви и божественной премудрости и сличать ее с божественным словом. Там нечего сличать. Там говорится о вещах, которые ни в Ветхом, ни в Новом Завете даже не упоминаются. Там говорится о внутреннем строении Вселенной. То есть можно сказать, что у Сведенборга было два дара. Вот просветленный дар теологический или богословский. То есть, когда человек толкует мир божественного слова, и ничто другое это не интересует. И дар теософский, из которого рождались другие книги, которые дополняют и просветляют вот этот вот дар теологический. И что еще очень важно понять, его богословский дар вовсе не заключался в употреблении некой науки соответствия. Многие думают, что они могут, изучив науку соответствий, толковать Священное Писание не хуже Своденборга. И, в общем, не только думают, но и пытаются это делать. Они тщательно учат эту науку, создают целые талмуды. Например, вот во Всеобщей Церкви есть такая книга «Принципы экспозиции», которая была написана священником и епископом этой церкви. Как же его звали, я забыл. Ну, неважно. Да, Пендельтона. Кстати, очень интересная книга на самом деле, потому что Пендельтон проделал колоссальную работу. Он четко, вот, отслеживая методологию толкования Сведенборга, создает методологию, как ее повторить, на что нужно обращать внимание. Там у него там как бы десятки правил, чтобы правильно толковать это священное. И этот принцип экспозиции действительно может оказаться в определенных обстоятельствах для осмысления Священного Писания. И особенно этот принцип оказывается эффективным в исследовании писаний самого Сведенборга. Вот если применять эти принципы экспозиции по отношению к писаниям Сведенборга, можно получить удивительные результаты. Но нужно помнить, что это вовсе не то, что действовало через Сведенборга. Потому что там действовала перцепция, наитие. То есть он не получал это из науки, то есть сравнивая какие-то детали. А в него вот он читал какую-нибудь часть божественного слова. И в нем рождалась вот эта вот внутренняя диктовка, внутреннее наитие. Он понимал, что это значит по соответствиям из внутреннего глубокого истечения божественного духовного света. И вот он тогда писал свои книги, которые во внешнем прошиты. То есть что такое наука? Наука – это следствие перцепции, то есть наитие, постижение. Это ее как бы это сказать, узор, который она рождает на структуре материального мира. Вот любая наука, любая, возьмите физику, биологию, даже такие науки, как там, филологию, они отражают определенные структурные законы человеческого сознания при соприкосновении с материальной реальностью. Многие думают, что наука — это о природе. Но наука о природе говорит не так много. И мы это знаем, что вот эта знаменитая фраза Сократа: «Я знаю после многих размышлений лишь то, что я ничего не знаю». Как в свое время сказал Савченко, что может быть доброго в соревновании конечного с бесконечным? Попытка науки — это попытка конечным осмыслить бесконечное. Даже если брать природу, законы природы, ее структуры, тут бесконечное количество всего. Наука может приблизить нас к пониманию какой-то части. Но если мы ее абсолютизируем, если мы думаем, что мы уже поняли все, то мы глубоко заблуждаемся. Известная история, когда Планк пришел к известному физику 19 века, и тот спросил у молодого человека: почему вы выбрали физику? Это совершенно бесперспективное занятие. Физика уже практически завершена. То есть вы опоздали. Почему? Потому что вот они абсолютизировали ту вот физику, науку, которую они сделали. Но наука-физика — это на самом деле не о природе, а это скорее говорит о тех, кто эту природу исследовал. Она показывает законы сознания человеческого в соприкосновении с миром природы. Она отражает те процессы, которые происходили в ментальности. Вот точно так же наука соответствий, что у древних, что позже, когда она проявляется у Сведенборга, это всего лишь отражение на внешнем уровне восприятия вот этих движений внутренней перцепции, движений сознания, вот, которые перетекают, и которые, каждое из которых движений на самом деле это как бы окончание, узенький лучик конуса божественного света, который упал вот и тут сконцентрировался вот в этой точке. А за ней стоит громаднейший столб света, уходящий туда, куда-то, в неисчислимую бесконечность и непостигаемую. Вот пятнышки такие. И эта наука, как вот Сведенборг там описывает, что такое схоластик. Схоластик — это который человек, который изучил методологию другого сознания. Это, по-моему, вот в книге то ли о землях вселенных, то ли о страшном, скорее, землях вселенных. Он говорит, что такое схоластик. Он его сравнивает с танцором, который, с человеком, который изучает у танцора движение каждого его мускула, а потом пытается повторить движение этого мускула и танцевать так же зажигательно, как танцует танцор. Но танцор танцует из внутреннего побуждения. Он не думает, какой мускул, куда у него двинулся. Он просто зажигательно танцует, реализует побуждение к танцу через хорошо тренированное тело. А схоластик пытается вот путем имитации мускульных движений повторить его зажигательный танец. И в результате получается, ну, в лучшем случае подражание, очень бездарное, в худшем — пародия на этот танец. И вот точно так же и с наукой, со всякой наукой, в том числе и с наукой соответствия. Если она может быть подспорьем человеку, у которого есть определенное прозрение. Но если у человека нет прозрения, и он пытается постигать божественное слово с помощью вот этих, ну, науки соответствия, он обречен, как этот схоластик, описанный Сведенборгом, просто совершать тупые телодвижения, которые, из которых не выходит никакого реального результата. Поэтому нужно быть очень осторожным. Особенно новопришедшие, они все порываются там, изучить науку соответствия. Начать толковать все писания, как Сведенборг, а может и лучше. А еще лучше получить выход в тот мир. И для этого они часто начинают заниматься всякими техниками, медитациями и так далее. И хорошим это не кончается. Почему? Потому что вот что еще очень важно отметить в случае со Сведенборгом: он никогда не порывался уходить ни в какие миры. Он никогда не порывался получать какие-то сверхзнания, получать какие-то сверхоткровения. Он только пытался честно выполнять свою работу. Вот у него была работа, наука, у него была сверхцель в этом. Это не просто работа, это было призвание. Получить постижение духовного из природного. И он вот как крот рыл, а его Господь направлял. И когда он дошел до нужной точки, к нему пришло, Господь пришел, взял его руку и вывел в тот мир. Совершенно без всяких напряжений с его стороны, без приобретения всяких техник. Почему? Потому что он уже был готов. А те, которые пытаются себя подготовить, они часто губят, часто подготавливают собственную гибель. Почему? Потому что они не знают, только взирающий из вечности может подготовить.
Вас так мало. У нас очень большая просьба. Мы бы вам с удовольствием предоставили наш уютный зал Волошина. Просто сейчас пришла группа, которые хотели бы вот экраном воспользоваться. Они обычно в это время сидят в читальном зале, но у них там какой-то иностранец приехал, который хочет
это. Сюда хотите, да?
Да, ну потому что у нас вот здесь вот экран. Вот, а у вас всего-то человек в зал Волошина. Там стол есть большой. Вы посмотрите, если нет, тогда нет. Но если можно было бы так сделать.
Прийти, конечно, нет, давайте перейдем.
Перейдете, да? Ну спасибо. Я там макушки отвечу.
Там тем более услышать. Потому что мы изначально там хотели.